Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 11 стих буду читать. Римлянам 12:11. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Тема наших рассуждений перед молитвой – «Духом пламенейте». Что это такое? Что за состояние, вот, о котором мы будем рассуждать? «Духом пламенейте». Внутреннее состояние, движущая сила жизни и торжества во Христе. Друзья, это как апостол Павел говорит, благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе Иисусе. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Как приятно наблюдать, когда вот мы вышли из братской, я думал, мало будет братьев, а братьев столько собралось. Это ж так хорошо, братья. Это благословение Господне. И на общениях мы укрепляемся в духе и духом пламенеем. Может быть, кто-то приехал, у него на сердце печаль. Может, у кого-то скорбь или какие-то проблемы. И даже бывает трудно сосредоточиться, потому что вот, ну как справиться с проблемой? Может, кому-то в церкви есть трудности. Но, друзья, вот на таких общениях нас посещает Господь. Вот в рабочей обстановке, в братской, очень хорошо. Даже мы читаем в 132-м псалме, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей. Вот оно состояние. Духом пламенейте. При этом в этом состоянии меньше замечается отрицательно у других и большое расположение к окружающим. Вот оно где как бы корни всего в духе. В этом состоянии легко прощать. Это, друзья, одна из проблем. Вот мне очень так по сердцу было на семинаре, вот сейчас, который здесь проходил, было уделено внимание этой теме о прощении. Это одна из проблем сегодня. Люди не могут прощать. И не собираются даже прощать. И тот вопрос, который задал Петр, сколько раз прощать брату моему, сегодня готовы задавать. Вот, а сколько раз прощать? И разве это возможно прощать? Это проблема бывает. Но вот когда человек духом пламенеет, тогда проще, тогда легче. Какое состояние духа может быть или бывает? Мы читаем 1 книга Царств, 17 глава, 32 стих. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него». Друзья, мы знаем ситуацию, которая сложилась в Божьем народе. 40 дней выступает вооруженный Голиаф. У него оружия столько, он мастер всесторонне воевать разными техникой вооруженной, какая соответственно была. Еще оруженосец рядом, он этим может стрелять и бить, и рубить. Оруженосец – это человек груженный тоже. Вот оружием, и он весь такой величественный вид. Я представляю его с громовым таким голосом, когда он провозглашал полкам Израилевым, вот, вызывал единоборца, кто бы с ним выступил. И вот так было в Израиле. Печальная картина. Ни Саул, ни сын его, мы уже, вот, ни, ну никто совершенно, ни, никто не, даже из братьев Давида, которые знали, вот один из них, он такой был внимательный, ну относительно, он говорит, знаю твое сердце, ты пришел на сражение посмотреть, никто совершенно не осмелился выступить. Чем это все закончится? 40 дней имя Божье в поношении. Конечно, это удручающая картина, вот, и Давид, он так твердо говорит, пусть никто не падает духом из-за него, пусть никто не падает духом. В 61-м году, когда Господь пробудил наше братство, когда пробуждение началось, враг восстал. Вот, и чем он может напугать верующих? Вот, страданиями, тюрьмой, смертью, пытками. Вот, и как хорошо, что братья наши не падали духом. У нас один из служителей спрашивал Николая Ерофеевича, я несколько случаев приведу из жизни Николая Ерофеевича Бойко. Николай Ерофеевич, когда вы третий раз на скамье подсудимых выслушали приговор 10 лет, ну обычно на Украине 5 и 5 давали, это самое так, 10 лет. Вот. когда вы это выслушали, как ваше было состояние? Вот как вы же знали, что ждет эти этапы, встречи с заключенными, скудное питание, карцеры и прочее. Вы все знали, вы не новичок были. Как ваше состояние? Николай Ерофеевич, он обычно был бодрый. Вообще мы его не помним в состоянии там плача, ропота. Мы его таким никогда не знаем. Вот какую фотографию вы видите на вестниках, там, когда его свидетельство. И вот фотографии. Обычно, кто заметил, у него улыбка на лице, как врожденная улыбка. Это состояние духа его было. И он, знаете, что ответил? А как ты думаешь, брат Володя, мертвому не все ли равно, куда его понесут и где его положат? Друзья, вот это высота, правда? Вот это высота. 10 лет срок, и это уже третий раз ему нужно идти, третья судимость. Вот. А он говорит вот так. Как важно, в духе совершается, Виктор Кузьмич Моша как-то рассказывал, ну так это об этом видно, он не везде рассказывал, мы у него дома были по служению, и сидим за столом, кушаем, он рассказывает, ночью будет, значит, на допрос, хочет там кто-то беседовать. Теперь, ну я же, говорит, понимаю, что такое допрос, что это будет, угрозы, опять там будут склонять к сотрудничеству. Сначала будут хвалить, льстить, потом угрожать, потом могут ударить даже. И все это, представляю, ну уже так противно. А спать хочется. И вот, а у них такие действия. Ведут на допрос. Раз завели в одиночную камеру и закрыли. Закрыли в одиночную камеру часа на два. И человек в ожидании вот этих страданий, тем более ночью, вот, он в этом так терзается душой. И тут они терпят, ну, заключенное обычно поражение. А когда идет, он уже определяет, приходит на допрос, тот уже по глазам видит, победа или поражение. Я, говорит, пытаюсь собраться с мыслями, а у меня подавленность в духе, а у меня печаль, а у меня, ну что это такое? Ну уже посадили, да дайте спокойно поспать, ну сколько это может длиться? Начинаю молиться, не помогает, начинаю петь, не помогает, тексты Писания вспоминаю, не помогает. Думаю, все, надо победить, надо бороться. Тогда, говорит, я и молюсь, и пою, и тексты Писания вслух, и по камере хожу, и взываю до Бога, и за два часа, говорит, я так окреп, так ободрился. У меня, говорит, такое вдохновение, такое все, я уже поведут, не поведут, что будет, все, уже так уже бесстрашие. Дух у меня горит, все. И говорит, как раз прошло это два часа, надзиратель ведет, заводит, а те же психологи обученные, он смотрит мне прямо в глаза, только он меня завел, он так посмотрел пронизывающим взглядом и говорит ему, веди его обратно, ни одного вопроса не задал. Где, друзья, победы совершаются, правда? Где, какой путь к этому? Поэтому падать духом для Божьего человека, для мужа Божьего, это совсем не к лицу. И вот приходит в стан воинов, приходит Давид. Ну кто он был такой? Даже Саул говорит о Голиафе. Он воин от юности. А Давид тоже воин от юности. Просто об этом мало кто знал. Или даже никто не знал. Вот. А он тоже был воин. На том месте, где Бог его поставил. Братья, у каждого из нас есть свое служение. Оно может быть скромное. Может, как у Давида, тех немногих овец Бог доверил. Как важно нам с вами быть такими, как Давид. И льва, и медведя догонял раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным тоже будет. Почему? Пусть духом никто не падает. Он там, на этом поле, то поручение отца, которое выполнял, он духом не падал. Он со всей ответственностью относился. Немногие овцы, как вот брат ему говорит, ты немногих овец на кого оставил? Сторожу обозному поручил. Пусть никто не падает духом. Еще бывает состояние духа такое. Мы об этом читаем, первая книга Царств, первая глава, 15 стих. «И отвечала Анна и сказала, я жена, скорбящая духом». Братья, мы знаем причину, почему она скорбела духом. Детей не было. Соперница ее огорчала. Огорчала так, что она плакала и не ела. Я думаю, братья, нам это знакомо с вами. Когда даже пища не мила, кушать не хочется, потому что, ну, скорбь в духе, и выхода не видишь никакого. И даже мало того, вот так вот Илий с ней поступил, Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего. Вот, и там ее огорчили. Вот. Но она нашла в себе силы сказать: не почитай меня негодную женщину, я жена, скорбящая духом. Братья, может быть, и к нам где-то такое отношение. Посмотрят и будут думать: негодный человек, негодный человек, вид у него унылый, вот, что-то такое в нем не то. А у него скорбь в духе, он за дело Божие переживает, у него серьезные мысли, переживания, его никто не может понять. Но вот Анна говорит: я жена, скорбящая духом. Где она взяла силы? На коленях. На коленях получила от Господа силы, и Господь совершил чудеса. Вот мне нравится такой текст Священного Писания: есть ли что трудное для Господа? Братья, для Господа ничего невозможного нет. У него не существует тупиковых ситуаций, где он сам ничего уже сделать не может. Такого не бывает. Искал я у них человека. И вот когда он находит человека, такого как Гедеон, который выколачивает пшеницу, вот, прячется вот там в точиле, чтобы никто не видел, потому что отберут мадианитяне. И ангел Божий его посетил, вот, и говорит: муж, Господь с тобой, муж сильный. А он говорит: где все чудеса? Если Господь с нами, где все чудеса? Я, братья, вот в таких случаях отмечаю так. Если человек в неожиданной ситуации, он же неожиданно, он не ожидал, не рассчитывал. И что он заговорил в этот момент? Этим наполнено его сердце. Вот, например, Иаков кушать готовит, чечевичную похлебку готовит. Брат приходит: дай мне поесть красного этого, я умираю. Что Иаков сказал? Продай мне первородство. Чем наполнено сердце Иакова? Благословение хочу. Вот. Конечно, там есть и другие стороны, вот, и хитрый Яков, и так далее. Но все-таки есть и положительная сторона. Чем его сердце наполнено? Так и у Гедеона. Где все чудеса? Ну, не зря к нему ангел пришел. Я думаю, не один Гедеон выколачивал пшеницу. Кто-то еще где-то, если это время уборки, кто-то еще где-то работал. Но каждый думал о своем, как бы запрятать. Кто-то, может, злился, кто, может быть, проклинал этих мадианитян и Бога в том числе. Кто как? А один выколачивает и думает: а где все чудеса? Мы же Божий народ. И тут он говорит, что у него на сердце. И вдруг он слышит такой ответ: иди с этой силой. Все, иди. Вот что Богу надо. Богу нужен человек, который духом не упал. Нужен человек, который духом скорбит, но он не сломленный в духе. Нет, он не сломленный в духе. У нас живет человек, брат Володя его звать. Он уверовал в тюрьме от Николая Ерофеевича Бойко. Я уже сказал, что я несколько случаев в жизни Николая Ерофеевича привезу. Ну, у нас в семье, может, я кратко и расскажу, как он пришел к нам. То 80-е годы были. Папа где-то был на служении, не был его дома. Мама вечером проводила с нами вечернюю молитву, и вдруг открывается дверь, ну, мы обычно не закрывались, нечего было воровать. Вдруг открывается дверь нашей комнаты, где мы находимся, там веранда, и потом сразу эта комната. Появляется рослый такой мужчина, вот такая шапка у него большая, тепло одетый, и говорит: я убийца. Я за убийство отсидел 18 лет, таким голосом, басом таким. А мы все 10 детей прижались к маме. Меня звать Володя. Я уверовал от Николая Ерофеевича Бойко. Уже срок мой закончился, и меня направили жить у вас. И раздевается, вещи вешает, Я не знаю, как мама ту ночь спала. В общем, он жил у нас. Он жил у нас. Вот, у нас он и крещение в церкви принял. Вот. Потом он женился в Николаеве, там. Потом он переехал, трудился в одной местности, там группочка образовалась, 22 члена. После он жену похоронил, вот, старенький уже. В общем, мы его опять забрали к себе. Дом он там продал, и теперь он уже дедушка Володя. Живет вот мой участок, на следующей улице он живет. Часто у меня дома бывает. Брат Володя, расскажите о Николае Ерофеевиче. Сколько он рассказывает? Ну, вот так он рассказывает. Сидим, говорит, в столовой кушаем, рыбу подали. Ну, он старался ж уже с Николаем Ерофеевичем быть рядом. Николай Ерофеевич подавился косточкой и подавился серьезно. Настолько, что ему плохо стало. Сначала кашлял, потом плохо совсем. Я, говорит, его взял, и быстро, он у него аж ноги вялые, я быстро его в санчасть веду. А он не может откашляться, плохо-плохо ему. Вот, и чувствую, что он как бы тормозит сознательно, ну, ногами, не соглашается. Я думаю, что ему так плохо, что он, а он, оказывается, противится, не хочет, чтобы я его туда вел. Я когда это понял, остановился, ну и он дергал рукой, чтобы я остановился. И он мне говорит, не может показывать, что туда надо сначала, туда. Ну тогда я говорю, а я ему возмущаюсь, куда туда, туда надо, тебе ж это. Он машет, нет, вот туда сначала. Сложил руки, вот, похоже, он молился, а потом, говорит, как кашлянул, вылетела эта косточка, говорит, идем обратно. Ты, говорит, не туда меня повел, туда не суд, а туда, туда надо сразу. Вот. Друзья, вот такой он был человек, как Анна. Хоть и скорбь, хоть и тюремное заключение, но сначала надо помолиться. В отношении молитвы это был муж молитвы, муж Божий. Сколько для нас было утешения на братских, он у нас проповедовал. На всех братских проповедовал. Когда он бывал, если не в отъезде, всегда проповедовал. Никогда не отказывал, когда его брали с собой в поездки, с радостью ездил. Он же страдал за проповедь Евангелия, свобода проповеди Евангелия. И наступила свобода проповеди. Как он радовался этому, с каким блаженством он воспринимал эту возможность проповедовать, свидетельствовать. Еще какое бывает состояние духа. Бытие, 45 глава, 27 стих. Бытие, 45, 27. Когда они пересказывали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. А что до этого было? А до этого у Иакова печаль была большая, зверь растерзал сына. Братья, вот кто отцы? Я думаю, мы с вами пережили такое чувство, когда мы виновны перед сыном. Вот перед сыном. Зачем я его туда послал? Вот он пошел, неужели я не мог найти слух послать? И вот как мой сын, вот представляет себе отец, как сын борется за жизнь свою. Он выполняет поручение отца, а этот зверь нападает и растерзал сына. Плачет Иаков, плачет. Так ему прискорбно, он сына любил. Я для него все сделал, а в этой ситуации как будто взял и подставил. И страдает отец, но он же не знает истинной причины. Его обманули братья. Вот. И теперь вдруг у него здесь, ну я так представляю, во дворе, колесницы Египта, конница, все так величественно. Это Иосиф послал. Иосиф послал тебя перевести. И вот написано, ожил дух Иакова. Вот когда увидел, там написано, что он сказал, довольно, довольно, пойду и увижу. Я думаю, эта картина была очень трогательная. Когда дух Иакова ожил, когда Иаков воспрянул духом, когда он поверил, когда у него появилась надежда, а оказывается Иосиф жив. Он не стал выяснять, как там было, продали, не продали, что там. И не это его интересовало. Все, дух ожил. Друзья, это состояние блаженное было у Иакова. Ожил дух Иакова. Еще один случай из жизни Николая Ерофеевича расскажу. Вообще это особый был служитель. Он страдал и от внешних, и внутри тоже были люди, которые причиняли ему страдания. У нас в объединении это печаль, конечно. Были те, которые влиятельны. Я не буду их фамилии, имена называть. Может быть, их дети, кто-то уверует. Тем более, сейчас похоже, вот и расположение их в братстве есть. Вот. Ну, один из них уже умер, который очень виновен перед Николаем Ерофеевичем. И вот Николай Ерофеевич пришел, свобода наступила. Он один из последних узников освобожденных, вот, из тюремного заключения. Организовали встречу, нужно же для вестников истины, чтобы было фотографии, свидетельство. Посадили их впереди, я был на этой встрече, Николай Ерофеевич, жена его, посадили их впереди. Оркестр духовой приехал вот с Западной Украины, с Долгунова, очень хорошо играл. Общение двухдневное, огромнейшая палатка не вмещала людей, узник братства. Но это был первый и последний раз, когда ему дали участие и дали свидетельство. Нужно было сделать для вестников, для братства, а больше его как будто не стало до определенного времени. Оказывается, кто-то переживал, что теперь Николаю Ерофеевичу, вот, ну, братья его и в совет церкви пригласят. Братья ему теперь и было так, они хотели его и рукополагающим у нас в объединении. Вот, и все, было это все. Вот. Ну и теперь его вот как бы законсервировали, вот так сделали с ним. Значит, и вот свидетельство, когда там группа людей оказалась, вне братства, то они же и филиалы свои тоже от братства отделили. И так сделали аккуратно, что люди ничего не поняли. Только наблюдают, что вестники истины к нам не, к ним не приходят. Наблюдают, что телевизоры проникают в жизнь церкви. Ничего не могут понять. Говорят, что ж такое? И решили, что братство растворилось. И вот эта церковь уже, она к нам потом перешла. И мне пришлось бывать у них. И они говорят, вот начало 90-х годов. Приедут, в клубе делают евангелизацию. И всегда с ними был старенький дедушка, убеленный сединой. Он сидел на задней скамейке. Мы спрашиваем вот руководящих, видных таких, авторитетных людей. Вот я говорю, я сознательно называю фамилии. Кто это такой? Это Николай Ерофеевич Бойко. Да. А что вы его с собой берете? А он в тюрьме почти 30 лет отсидел за Слово Божие и лишился рассудка. И чтобы его там он ничего не чудил, поношения не было на имя Божие, чтобы где-то его в психбольницу не закрыли, мы его с собой возим. Друзья, и ни одного письма в совет церкви, и ни одной жалобы, и нигде ничего. Возят, ездят. Друзья, что это за человек, скажите? Как это может быть? Когда пришел к своим, а свои не приняли. Эта сестра, которая мне рассказывала, она жена диакона. Если вы видели, как она рыдала. Она говорит, я уже сейчас, они в братство перешли и все. Вот. А в братство чудом перешли. Приехала она в Киев. И там у Якова Ефремовича Иващенко. Примите привет от Одесской, называют церковь. Вот. И называют служителя. А он, Яков Ефремович, он прямой служитель. Да он говорит, не вне братства этот человек. Никого привета мы не принимаем. Строго так говорит. Она так удивилась, еще раз называет фамилию, имя. Он говорит, не принимаем привет. Она подошла, говорит, да мне в братстве уже несколько лет, мы в братстве. Она говорит, да вы что, приехала, рассказала, их еще 2 года держали, не пускали, потом они вышли. Вот она плакала, так рассказывала, говорит, когда вестники взяла. Это вот этот человек у нас был, в клубе евангелизация, а он сидит на задней скамейке. Они его, говорит, как, все, сядь в машину, сел, идем с нами, дайте ему бутерброд, покушал. Вот так, друзья, поступали. Пришел к своим. За что страдал? И нигде ничего. Что это был за человек? Вот он у него было похожее состояние, как у Якова. Но настал день, когда ожил дух Якова и нашего брата Николая Ерофеевича. Сколько он потрудился. Сколько он в общениях участвовал. Друзья, я удивляюсь. Вот удивительно. Может быть, в каком-то кругу он братьям рассказывал, вот, делился. Вот, может быть, как-то было. Но он так был увлечен Христом, его проповеди все вокруг Иисуса Христа. Похоже, он его любил, очень крепко любил. Друзья, это очень дорого для нас. И его служение в объединении было как миротворца. Его бытность, у нас особых и проблем не было в объединении. Потому что, ну и сейчас, как бы, слава Богу, но после его смерти мы почувствовали. Потому что к нему ехали все. Кто на кого имел жалобу, к нему ехали все. И вот побудут у него, и ситуация уравнивается. Вот. И от нас тоже ехали, у нас тоже были трудности в церкви. Поедут, приедут и молчат, и он ничего не говорит. И они с нами хорошо, и он хорошо, и все хорошо. Что это за благодать была Духа Святого? Друзья, вот такое бывает иногда и у мужей Божьих. Но наступает день, когда Дух оживет. потому что Бог наблюдает за своими детьми, когда они страдают и томятся. Теперь, друзья, я бы предложил открыть Деяния апостолов, 18 глава, признаки христианина, пламенеющего духом. Мы возьмем один образ и рассмотрим признаки христианина, пламенеющего духом. Деяния апостолов, 18 глава, буду читать с 24 стиха. Читаю с 24 стиха, 18 глава. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес, он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он прибыл туда, много содействовал уверовавшим благодатью». По 27 стих. Друзья, вот мы с вами и рассмотрим признаки мужа Божьего, о котором сказано, что горя духом, вот он пламенел духом, его такое состояние было. Первая мысль, вот признак человека, который горит духом, духом пламенеет, говорил о Господе. Как-то один из служителей рассказывал, он ответственный за одно служение, подъехал к молитвенному дому, ему служение сегодня проводить. Группа братьев стоит, машины братьев стоят, и они разговаривают. Очень такой разговор у них, хорошая, похоже, тема. Он говорит, я так легко вошел в их разговор. А разговоры были о машинах, о покрышках, какие зимние, летние. Диски там какие, титановые и прочее. Говорит, так легко, мы так увлечены были вот этим рассуждением, вот, что лучше, что легче, что надежнее, то, как машина держится на дороге. И вдруг одна бабушка подходит и за рукав его тянет, называет по имени и говорит, 15 минут уже собрание должно идти. И он говорит, мне так стыдно стало. Так стыдно стало. Что такое? Ну не без того, что об этом не поговорить. Но я как служитель подошел. Ну как бы аккуратно бы этот разговор направить в нужное русло, настроиться. Сейчас служение Богу будет, а мы все об этом проходящем. Почему оно таким родным нам становится? Почему этим заполнено наше сознание, наше сердце? Вот у этого мужа Аполлоса было по-другому. Библия говорит так, что он говорил о Господе. Вот один из признаков – говорил о Господе. Следующий признак, друзья, это смирение. 26 стих читаю. «Он начал смело говорить в синагоге, услышавши его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Друзья, вот представьте себе положение этого человека, о котором, ну вот так Библия говорит, что он был муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Мы представляем себе красноречивого. Это тот, который очень захватывающе говорил, интересно говорил. У него, может быть, такие природные данные к этому были. Способный человек был. И теперь Акила и Прескила. Ну, я не представляю себе, что это были такие важные, влиятельные люди. Да нет, простые люди, у них ремесло было простое, делание палаток. И они его к себе приглашают. И он соглашается. А потом они точнее объясняют путь Господень. То есть говорят, здесь у тебя не так. Мы сейчас расскажем, как вот есть. Вот мы с Павлом знакомы. И ему рассказывают. И нормально все. Он нормально это воспринимает, и все хорошо. Бывает, друзья, пожилого брата трудно поправить. Он опыт уже имеет, трудно его поправить. Но как-то уже понимают, ну пожилой, снисходят где-то. Но когда нам, молодым, ничего не скажи, когда мы, молодые, упорствуем, это беда. Это не должное состояние. Это состояние, которому сам Бог противится. У меня разные случаи были, когда братья поправляли. Ну вот один из случаев такой был. Ну, у нас там в Троицком, я служитель. Прошло некоторое время пробуждения, Господь послал в соседнем селе. Люди, с которыми я беседовал, группа большая, 18 человек готовятся на крещение. Вот, все так идет хорошо. И вдруг меня на братский совет приглашают. Папа говорит, надо, чтобы ты был там, братья, есть вопросы к тебе. Ну, я ничего не подумал, что там что-то есть. И они мне об одной беседе, я беседовал, рассказывают. Ну, и рассказывают искаженно, потому что ну, я беседовал там с душами, это как исповедание было. Вот. А эти пришли домой, видно, родителям что-то сказали, или родители спросили. А кто-то на меня собирал материал, ну, бывает же такое, слабое, духовное, бывает. Ну, в общем, говорят, все-таки здесь надо было тебе помягче, тут ты немножко строговато. И, в общем, они так аккуратно, но больно мне делают. Я стою в таком кругу братьев, меня, значит, поправляют. Я понимаю, ну я прав, по Писанию все было, я ничего здесь лишнего, я даже не ожидал, что может быть на этой почве мне претензия. Все так, все шло хорошо, и мне папа задает вопрос, он служитель, ответственный за церковь, за область Одесскую. Ты принимаешь, и вот у меня минута такая, рассуждение, он спрашивает, ты принимаешь или нет? И все замерли, все ждут, что я скажу. Думаю, ну как сказать, принимаю, но не понимаю. Как сказать? Думаю, да смирюсь, все это Бог ведет, пускай. Ничего, смирюсь. И я говорю, принимаю. Ну, помолись. Я помолился, кто-то помолился. Довольные все, приветствуют меня, все хорошо. Две недели проходит, и я начинаю понимать. А братья были правы. Они просто не с той стороны начали. Было за что мне как бы повозмущаться. А там глубже была причина, а братья были правы, а Господь все делает правильно. Как я благодарил Бога за это слово, принимаю. Братья дорогие, особенно молодые братья, кто подходит, что-то поправляет, что-то подсказывает, пусть обличает меня праведник, это лучший елей. А сегодня мы слышим такие слова, ну праведник пусть обличает, а мы сами и определяем, он праведник или неправедник. Пусть обличает, братья, не повредит, не повредит, за этим Бог наблюдает. Как это ценно в очах Божьих, вот как оно дорого, когда есть смирение. Вот человек духом горит, но нормальное его состояние. Его пригласили, поправляют его, вот, может быть, их рядом не поставишь, мы не встречаем, чтобы они такие были красноречивые, да, они сотрудники были апостола Павла, вот. Ну вот так вот, принимает и нормально, и все идет хорошо. Вот. Следующий признак человека, который духом пламенеет, третий признак, а когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, 27 стих, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Третий признак – много содействовал уверовавшим. Вот наше служение, у каждого из нас есть служение. Мы братья, и каждый мы задействованы. Кто проповедник, кто служитель, кто диакон, кто имеет какое-то поручение. Как бы нам не служить к расстройству слушателей, а к содействию. Однажды идет членский, служитель говорит брату, вот твои действия, твои слова – они расстраивали церковь сегодня. Ну я же правду говорил, я истину говорил. Ну вот это твоя истина. Люди пошли домой разбитые. Вот так ты действовал. Так нельзя, братья. Содействовал уверовавшим. Много содействовал уверовавшим благодатью. Вот наше служение к содействию. Наше служение к созиданию. Чтобы дело Божие улучшалось. Чтобы нам где-то... Вот, не расстраивать Божий народ, потому что это очень ответственно, это церковь Бога живого. И еще в заключение я зачитаю Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. 24 глава, 32 стих читаем. И они сказали друг другу: не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Конечно, братья, я сам этого желаю, чтобы сердце горело, чтобы духом пламенеть. Но причина или корень всего, вот когда Иисус Христос изъясняет Писание. Это два человека, которые шли из Иерусалима в Эммаус. Их встретил Иисус Христос и задает вопрос: от чего вы печальны? О чем вы рассуждаете между собой? И от чего вы печальны? Потом Он начал им беседовать, рассказывать. Потом, когда они узнали Его, вот, преломление хлеба, Он стал невидим, и вот они друг другу говорят: не горело ли у нас сердце? От чего сердце горело? Он нам изъяснял Писание. Братья, Слово Божие, оно в состоянии, и по сегодняшний день, самое печальное состояние, самое вот состояние духа, когда уже руки опустились, вот человек силен вдохновиться, ободриться и идти за Господом. Может, я повторюсь, где-то я уже рассказывал этот случай. Я услышал от брата, он сейчас за молодежь ответственный в одном объединении. Когда он уверовал, а по характеру или по темпераменту, он очень горячий такой человек. И там, где он работал, он как начальником небольшим работал. И теперь, если что не так, он выругает людей, строго так с ними, и дома там все у него, дисциплина держалась. Но держалась на таких эмоциях, крик, раздражение. И он уже к этому привык, и это ему как бы присуще. А теперь он уверовал. И он этого не хочет, а избавиться не может. Держится, а потом опять кричит. Ну что ему делать? Как быть? Но так как он там ведет, там бумаги разные, пишет, кто что работает, накладные и все такое, наряды закрывает. И теперь он принимает такое решение. Он не хочет таким быть. Принимает решение и пишет, ну как рапорт такой, или что Богу пишет. Что он очередной раз, у него был крик, раздражение, он раскаялся и пишет обещание ему, что больше этого не будет. Не будет больше этого. А если это повторится, умертви меня. Расписался, штамп у него какой-то был, поставил, документ у него есть, все. Вот. И теперь некоторое время, что бы ни происходило, люди удивляются, что с нашим начальником. Все нормально, никаких проблем. И дома жена удивляется, все идет хорошо. Но это была внешняя сторона. А внутри что было? Внутри собиралось, еще раз собиралось, копилось. И настал такой момент, когда такую ему шкоду там сделали, так отвратительно поступили. И он за все забыл. И как все сорвалось, то за все время, за весь этот период, такие слова, такой, бежали, текали, кто куда разбегались, все. Вот. А когда он это все закончил, вычитывать народ, и он вспомнил, опечалился, пришел домой, жена его к столу приглашает, он говорит: нет, я кушать не буду. А что ж такое, умирать буду, ничего не может понять. Здоровый мужчина умирать будет. Ну ладно, бывает, что он не в настроении. Зашел он в комнату свою, сидит там, вот, ждет смерти, документ у него есть. Вот. Ждет смерть, не наступает. Второй день он, ну, выходит там относительно на работу, но пищу не принимает. А зачем? Гроб будет легче, зачем? Не принимает пищу. Вы знаете, дня три ждет смерти, зачем такому жить на свете? Он не может быть спасенным, не может быть верующим, зачем ему вообще жить? Сразу его в ад, а что, прожить жизнь потом в ад, сразу уже, сходу его, все, он приговор себе подписал, вот, не должен такой существовать. По-моему, на третий день сидит он печальный в своей комнате или в своем этом кабинете, у него и дома был кабинет, сидит, документ этот подписанный есть, все, сам расписался, все как положено. Сидит, ничего не наступает, нормально себя, ну как бы, ну слабеет, конечно, третий день не кушает, но все равно, похоже, не к смерти дело идет. Стал на колени: Господи, ну что это такое вот? ты мне как-то ответь. И вы знаете, Бог иногда снисходит и отвечает и таким методом. Хотя я на семинаре рассказывал об этом методе, что... И он открывает Священное Писание, ему открывается. Не хочу смерти грешника. Обратитесь, зачем вам умирать не в свое время? О, говорит, как я рыдал. Как я рыдал, Господи. Какой ты добрый, какой ты благословенный. Вот, как у тебя, какое отношение? Он на молодежном общении это рассказывал, свидетельство о себе. Друзья, вот такой у нас Господь. Через Слово Свое Он может нас укрепить, когда мы его читаем, когда мы вникаем в Священное Писание. Он выправляет даже наши понятия, наши огорчения, наш дух, все выравнивает, все ставит на свое место. Смерти грешника не хочу. Зачем умирать не в свое время? Друзья, и вот эти люди тоже идут. Они печальные, печальные. От чего вы печальны? Вот изъяснял им Писание. Не горело ли у нас сердце? Вот вы замечаете, братья, на служениях проповедники Писание изъясняют. На братской собрались опять Писание. Для чего? Чтобы нам духом пламенеть. А дальше написано: Господу служите. Я часто вспоминаю это выражение, мне оно очень по сердцу, я этого желаю и сам в это верю. Вот Иван Петрович Плетон в своем материале пишет «Служение Богу», что самое важное дело, которым может быть занят человек на земле, это служение Богу. И вот в этом стихе, который я вначале прочитал, там сказано: «Господу служите». Но как служить Господу? Духом пламенейте, в усердии не ослабевайте. Пусть, братья, Господь благословит каждого из нас, чтобы нам с вами пламенить духом. И на этом общении, чтобы нам воспламениться, ободриться. Вот. И помнить, если мы сами где-то одиноки, где-то у нас трудности какие-то. Слово Божье – это жизнь. Это жизнь, это Божья благодать. Когда мы размышляем, вникаем в Священное Писание, на разборах слова. Вот, я, например, очень люблю разборы слова. Это так укрепляет, так нас, такие благословения для нас, Слово Господне. Мы помолимся Господу, попросим у Него благословения, чтобы нам духом пламенеть. Аминь.
Аминь.